Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Да, привет-привет, дорогие друзья. Меня зовут Владислав Филютов. Мы начинаем нашу очередную передачу «Верю, не верю». Проект, который выходит под эгидой большого семейства проектов «Теос Медиа». И вы спрашиваете, я отвечаю. Сегодня мы продолжаем вот этот эфир, это формат, когда вы спрашиваете меня на абсолютно любую тему, а я, будучи христианином, будучи пастором церкви реформатской протестантской церкви города Санкт-Петербурга, пытаюсь каким-то образом, по мере возможности, отвечать на ваши вопросы. И я подчеркну еще раз, этот эфир делается спонтанно, я не читаю заранее ваши вопросы, я не знаю, о чем вы меня будете спрашивать. И поэтому иногда, естественно, такое извинение заранее, хотя зачем мне это нужно делать, я не знаю, но тем не менее, да, иногда мои ответы получаются сумбурными, я не всезнайка, я не знаю ответы на все вопросы, и иногда я формирую ответы в процессе. Вот вы мне вопрос задаете, я пытаюсь вот как-то продумать ответ, как бы я отвечал бы на этот вопрос. Но в любом случае, мне кажется, это интересный формат, и если вы атеист, если вы не любите христиан, не любите религию, считаете, что все это сектанты, какие-то непонятные там рабы и все прочее. Вот для вас этот эфир, пожалуйста, пишите мне любые ваши претензии, любые ваши вопросы, любые ваши замечания касательно христианства, религии, вообще Библии, церкви. Я с удовольствием постараюсь на ваши претензии ответить. И ставьте лайки, друзья, делайте репосты, потому что чем больше лайков и репостов вы ставите, чем больше людей, вот, собственно говоря, таких вот в наши сети сектантские попадают, которые готовы о чем-то меня спросить, а мы с вами вместе будем на них, на эти вопросы отвечать. Почему мы с вами вместе? Потому что я знаю, что есть некоторые группы в социальных сетях, где проходят жаркие дискуссии, и не только я отвечаю на вопросы, но и наши постоянные зрители. Вот если вы из таких, то лайки, репосты, пожалуйста, это прямо must have для этого эфира. Чем больше, опять же, вы же понимаете сами приказы, чем больше таких людей попадется в наши сети, сектантские, религиозные, да, тем приятнее будет всем нам, нам, сектантам и религиозникам, и верунам, и всем прочим. Ну и, возможно, мы сможем построить диалог с теми людьми, которые считают, что религия – это плохо. Я вот сейчас буквально закончу тоже делать репосты этого эфира в социальных сетях своих, и мы с вами приступим читать те вопросы, которые уже поступили, они уже, ну, два, я вижу, вопросы уже есть, пока еще, больше пока нету, но на два вопроса я уже не готов, я даже не вижу этих вопросов, но, по крайней мере, пытаюсь на них ответить. Отлично, все, я все сделал, все лайки, репосты, и, соответственно, я жду ваших комментариев. Итак, мне в личное сообщение пришло два вопроса, сейчас я их прочитаю. Вот только мне телефончик нужно открыть, и тут же все будет у нас замечательно. Чем христианство лучше других религий? Это хороший вопрос. Правда, спасибо вам за ваш вопрос. Чем христианство лучше других религий? Ну, с точки зрения, наверное, человека, полностью не владеющего вопросом, то есть человек, который не сталкивался вообще, в принципе, с религиозным образованием, с религиями и со всем прочим, наверное, ничем. Вот это, то есть для него это один из способов там, достижения чего-то, неважно, чего, блаженства, счастья, гармоничной жизни, богатства, здоровья и всего прочего. Но если мы смотрим на эту ситуацию изнутри, если мы начинаем вникать в то, чем является христианство, и в то, чем является там, любая другая религия, да, ну, мы видим, что естественно, скажем так, я сейчас для христиан скажу кощунственную фразу, религиозный рынок, он очень разный, да, и он предлагает разные возможности, разные варианты событий, разные варианты того, что нас ожидает. И вы, как человек внешний, наблюдая все эти вещи, выбираете для себя тот вариант, который вам ближе всего, это понятно. Кстати, у нас есть второй вопрос, я его уже прочитал, и он очень похож на первый. Ну, конечно, естественно, мы будем утверждать, мы христиане, я как христианин и как пастор церкви, будем утверждать, что наш вариант мировоззрения, который предлагает нам христианство, он лучше, чем любой другой. Но для того, чтобы это понять, чтобы это оценить, нужно вникнуть. То есть нужно потратить немножечко своих усилий, своих там вот, интеллектуальных каких-то возможностей, способностей для того, чтобы вникнуть в то, что предлагает христианство, что предлагает буддизм, ислам, иудаизм, индуизм, разные его виды и прочее, прочее, там, зороастризм какой-нибудь еще, да, для того, чтобы оценить. То есть в любом случае вам потребуется какое-то количество времени потратить на то, чтобы почитать про эти религии и узнать, что же, и причем почитать не светские источники, не так называемых религиоведов, да, а вникнуть по-настоящему в эти вопросы, чтобы оценить. Потому что, к сожалению, я даже вот буквально вчера слушал на ютубчике один ролик, не буду называть ни имени, ни фамилии, это не важно, женщина, которая является журналистом, писательницей известной, и как будто бы даже имеющий религиозное образование, она давала интервью очень-очень известным журналистам. И он задал нормальные вопросы, а вот она отвечала, ну, такую полную чушь просто, ну, такую ахинею просто несла, да. Я даже не понимаю, ну, как вот человек, которого показывают по телевизору, которого смотрят миллионы людей в данном времени, да, он может нести такую ахинею, такую чушь. И чему ее вообще учили, в принципе, вообще в университете, если она, говоря о религии конкретной, да, несет такую полную, тотальную ерунду, да, ну, ахинею полную. Поэтому, если вы хотите действительно вникнуть в эти вопросы, вам нужно не слушать каких-то там светских религиоведов в том случае, а брать первоисточники и изучать, самому читать, тогда вы разберетесь. Тогда вы поймете, почему христианство лучше, на мой взгляд, естественно, тоже, да, лучше того же там, ислама, или лучше буддизма, или лучше зороастризма, или лучше индуизма, кришнаизма, как вида индуизма и прочее, прочее. Но, опять же, для этого нужно вникнуть. Если вы считаете, что вопрос Бога, который хотел бы с вами иметь отношение, и вас, он не настолько серьезный, как вопрос инвестиций, предположим, там, да, ипотеки и всего прочего, то да, конечно, вы не будете вникать, вы не будете читать, вы не будете изучать, вы не будете вникать во все это, и для вас эта тема будет закрытая, и вы будете тем человеком, который вот верит в душе. Да? Но про веру в душе я уже много раз говорил, да, что это полная тоже ерунда. Ну, к сожалению, для тех людей, которые верят в душе, это полная ерунда, полная ахинея тоже, которая, ну, к сожалению, обманывает человека, и он думает, что у него есть какие-то отношения с Богом, когда он верит в душе, при том, что его отношений с Богом у него никаких нету, ну, просто потому, что он даже не понимает, и, как говорят в народе, не чухает, да, что есть Бог вообще, да, и на каких принципах эти отношения с ним строятся. Но в любом случае, спасибо вам за вопрос. И вот второй вопрос похожий, да, который уже поступил. У каждого народа свой бог. Ну, такого быть не может по определению, друзья мои. Не может быть у каждого народа быть свой бог. Бог либо есть, и он один, но либо его нету. Других вариантов не существует. Почему? Потому что бог – это, если мы понимаем правильно понятие бог, то есть если мы дефиницию определяем, да, дефиниция – это не просто определение слова, а мы определяем границы его применения. Так вот, если мы под Богом понимаем именно Творца всего видимого и невидимого, суверенного, такого вот всемогущего владыки всего мира, который нас окружает, то он либо есть, и, соответственно, это логически вытекает, я надеюсь, никому не нужно пояснять, почему, да? Он либо есть, и он только один, либо этих богов просто нету, Бога, по определению. Не может быть двух Творцов мира всего, да, не может быть двух всемогущих, всезнающих, вездесущих владыки. Ну, не может быть такого по определению. Он может быть только один. И у него есть некие там правила, некие законы, которые он учредил вместе с созданием этого мира. не могут быть, не может быть существовать, не может быть, опять же, возвращаясь к исламу, там, к буддизму, да, не может быть верен одновременно буддизм, который, строго говоря, вообще религией не является, потому что он не утверждает наличие Бога-личности, Бога-творца. Не может быть одновременно верной идея буддизма или ислама и христианства. Не может быть верной идея иудаизма и христианства, потому что они совершенно по-разному понимают Бога, по-разному понимают Творца, по-разному понимают путь спасения, по-разному понимают, что есть грех и прочее, прочее. То есть либо Бог – это истеричка, которая каждый раз меняет свое мнение об окружающем мире, да, сегодня я так думаю, завтра я так думаю, либо все-таки он есть, и у него есть определенные там какие-то мысли, дурацкое слово, мысли, он как-то понимает и видит, не то, что понимает, видит, он создал мир, исходя, и создал в нем некие правила в этом мире, да, что мир не может быть стабильным, не может быть постоянным, не может быть устойчивым, хотя наш мир, конечно, не устойчив в результате греха, да, но он более-менее держится на плаву, потому что в этом мире есть определенные правила. Хотя бы мы вспомним, там, не знаю, теорию относительности или там постоянную, там, вот это, господи, у меня что-то все вылетело с головы, ну, в общем, короче, постоянно свободное падение, да, ну, вот та самая штука, которая как бы притягивает на нашей планете вещества, массу какую-то к планете. Это же все стабильно. Это все стабильно, да? И это возможно только благодаря тому, что вот есть некий Бог, который создал эти правила. Они работают. Все эти постоянные число пи и все прочее, которое управляет нашей жизнью, это все постоянные вещи. И это же относится к нравственному моральному закону. Но если у нас разный бог, у нас, по вашему мнению, у каждого свой бог, получается, что эти боги, они как будто бы по-разному творили пространство и время, по-разному создавали нас, утверждали разные нравственные законы, которые не согласуются друг с другом и прочее, прочее. Ну, вы же понимаете, что такое невозможно с точки зрения логики. Это ко вчерашнему, кстати говоря, вопросу, которые мы задавали, да, о том, что религия нерациональна. В том-то и дело, что она максимально рациональна. Вот нет более рациональной вещи, чем религия, чем отношения с Богом. Ну, по определению не существует, потому что рациональность религии, она охватывает вообще все. Она охватывает и физические законы, и нравственные законы, и религиозные правила. Все охватывает, абсолютно все. И они одни. Вот на все вот наше вот видимое и невидимое пространство, да, они одни везде, всегда и всюду работают одинаково, одинаково. Поэтому, конечно, не может быть разных богов у разных народов, и не может быть разных нравственных законов, и не может быть разных религий. Или религии либо есть, либо ее по определению нету. И, как я уже говорил вам, друзья, что слово «религия» определяется как восстановление утраченной связи с Богом, тоже тысячу раз уже говорил. И в этом смысле Христос является как раз-таки наивысшим проявлением религии, потому что именно он и восстановил эту самую утраченную связь с Богом посредством своей жертвы на кресте, когда он умер на кресте, когда он взял грех всего мира, не всего мира, там, да, а верующих людей на себя. И те люди, которые веруют в него и принимают эту жертву, они эту связь утраченную, да, вновь получают. Да, вновь получают для себя. Спасибо большое вам за вопрос. Еще один вопрос. Я читал о религии много, и такое ощущение, что все верующие должны обязательно страдать. А вот я не хочу, поэтому религия мне неинтересна. Спасибо за вопрос. Но вы и правы, и не правы. В этом смысле, девушка, спасибо за вопрос еще раз. Потому что страдание – это не является тем, что обязательно сопровождает жизнь христианина, но совершенно точно. Но, к сожалению, иногда является тем, я повторюсь еще раз, что сопровождает жизнь христианина. Почему? Потому что если вы оказываетесь в обществе, которое полностью не принимает христианство, полностью к нему агрессивно, считает, что православные там, или католики, или протестанты – это вообще не люди, то да, становясь христианкой и живя в этом обществе, вы страдаете. К сожалению, мы сейчас наблюдаем картину такую, что сегодня христианство является, по статистике официально не моей, самой гонимой религией в мире, вообще самой гонимой. Нет ни одного другого религиозного, скажем так, взгляда, который бы был бы так не принят в обществе, как христианство. Да? Потому что христианство, оно, ну, во-первых, его большинство в мире в любом случае, и по этой причине, в том числе, тоже христианство самая гонимая религия в мире. Но оно утверждает некоторые вещи, которые максимально почему-то не принимаются обществом. Самое интересное, что ислам сегодня, он более фундаментален, чем христианство, но при этом, несмотря на то, что его меньше на миллиард в мире, да, но тем не менее его там постулаты какие-то, они почему-то принимаются с большей... Ну, то есть, короче, в любом случае христианство – самая гонимая религия в мире. Вот так оно и есть, да? Так оно и есть, и, к сожалению, с этим нужно нам смиряться. А вопрос-то, где он убежал уже от меня, в чем он учился? А, про страдания. Да, окей, да. Про страдания. Так вот, когда ваше мировоззрение... Давайте даже отключимся от религии вообще полностью. И, предположим, вы атеист. Вот у меня есть друг атеист, и он при этом доктор наук. И он при этом считает, что быть честным – это правильно. Да? Быть честным всегда – это правильно. И это в перспективе длительной более выигрышная стратегия, чем нежели врать и обманывать. Да? И даже если мы вот на этом уровне остановимся, черту подведем, вы прекрасно понимаете, что человек, который патологически честен, не обманывает, не врет, он всегда будет находиться в конфронтации с обществом. Ну, в любом случае. Он там дает взяток, естественно, да. Он там не обманывает, не пытается подмазать кого-то. Он не юлит, не лицемерит, не лукавит. Он всегда вот такой вот, да, честный. У него в любом случае будут конфликты. А христианство – это не только про честность, это еще про других убеждений. И, естественно, такой человек будет вызывать часто негативные эмоции у людей, которым совершенно наплевать на христианство, на эти моральные принципы. И поэтому, естественно, христианин в этом случае будет страдать. Но вообще, на самом-то деле, это не априори верное утверждение, потому что есть общество в нашем мире, на нашей планете, которое состоит из христиан в большинстве своем, и все эти люди стараются соблюдать какие-то христианские убеждения, правила, мировоззрения. И вот в этом мире, наоборот, если ты являешься не христианином, тебе будет плохо, потому что все остальные христиане, они все эти правила моральные, нравственные соблюдают, а ты не, предположим, тебе плевать на них. И сталкиваясь, естественно, с этими людьми, ты будешь испытывать некоторые страдания. Поэтому все зависит от того, где ты оказываешься. Понятное дело, что в первые века развития христианства мы видим, что все апостолы, кроме одного, умерли мученической смертью. Но почему? Не потому, что все христиане обязаны страдать, а потому, что они жили в обществе, которое отрицало такие вещи. Оно было языческим, оно совершенно по-другому думало и оценивало жизнь, и все христиане для них были такой чужеродной иноагентами. Они были, короче, да? Иностранными агентами. И оно их отвергало. Сегодня это не так. Сегодня ты можешь быть кем угодно, но по большому счету. Но да, иногда, к сожалению, и сегодня христиане страдают. По причине того, что они христиане. Да? В результате своего христианства. Но опять же, это не самый очевидный факт. Спасибо за вопрос. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И мы попробуем ответить на ваши вопросы. Про аборт вопрос. Я уже отвечал на него несколько недель назад. За или против аборта? Конечно, против. Но с оговорками. Я против абортов, естественно, с оговорками, потому что бывают ситуации, когда ты выбираешь либо жизнь ребенка, либо жизнь матери. Да? И в этом случае Библия нам ясно указывает на то, что правильнее выбирать жизнь матери, чем жизнь ребенка. Я не буду цитат приводить, но они существуют. Да? То есть жизнь матери ценнее, чем жизнь ребенка. Ну, в смысле, плода там, ребенка, который рождается. И когда мы выбираем между жизнью матери и ребенка, которого он рождает, правильнее с точки зрения Библии выбрать жизнь матери. Но в любом случае это остается за мамой выбор, за родителями, вернее, если быть точно, да. Я считаю, что в этом случае не мать принимает решение, а обязаны принимать решение оба родителя, и мать, и отец. Я не считаю, что такое мать имеет право принимать решение в этом вопросе. Ну вот. Но в целом бывают ситуации, когда мы делаем аборт, и он, скажем так, библейски не осуждаем. В остальных ситуациях, как то, например, ребенок, зачатый в процессе насилия сексуального, изнасилования или что-то еще, во всех этих случаях я считаю, что аборт не является верным и правильным. Даже если изнасилование и зачатие ребенка произошло в процессе инцеста, даже в этом случае женщина, с точки зрения Писания, на мой взгляд, не имеет права на аборт. Не имеет права на аборт. Это убийство. Это всегда убийство. Там не стоит вопрос «или». Там стоит вопрос только «я не хочу этого ребенка», или он там, возможно, родится с генетическими патологиями, и поэтому я его убью. Ну, как бы, так же можно относиться к ребенкам, к детям, которые рождаются даунами и всем прочим, да, а даунизм, он определяется уже в процессе беременности женщины, и женщина скажет, ну, нет, я не хочу ребенка дауна, давайте его чпокнем, убьем, да, и убивает его. Но это неправильно в любом случае. Это убийство. То же самое от инцеста, ответ однозначно совершенно, да. Не бывает незаконных детей, бывают незаконные родители. И в этом случае женщина, ей хочется или не хочется, она должна, на мой взгляд, рожать. Потому что, ну, все, в ней появилась живая плоть, живое существо. И если она его абортирует, она становится убийцей, убийцей. И только так, да, только в этом случае убийца. Она становится убийцей в том случае, когда решается вопрос между там, ребенком, жизнью ребенка и жизнью матери, там тоже убийство на самом-то деле. Просто Библия нам ясно указывает на то, что в любом случае, вот в этом тяжелом варианте, неприятном для нас, жизнь матери, она является ценнее, чем жизнь ребенка. Но это не отменяет факта того, что в процессе аборта убивается живое существо. Ну, в любом случае, да, опять же. Это хорошо понимать. И не питать по этому поводу какие-то иллюзии. Спасибо за вопрос. Ну и да, я уже ответил на это. Не понимаю теорию Троицы. Можете объяснить? Нет, не могу объяснить теорию Троицы. До конца в рамках нашего эфира это сделать просто невозможно. Христианство, да, отличается от многих религий тем, что мы тоже... Это внимание для вот, мусульман. Вот для мусульман внимание. Мы не верим в трех богов. Мы не верим в трех богов, я сейчас повторяю, да? Мы верим в одного, в единого, вернее, бога, не в одного, в единого бога, который как сказать... Состоит, да, состоит из, не состоит, нет, это же неправильная фраза, представляется тремя ипостасями, Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. Это один Бог, но у него три ипостаси, такое непонятное слово, ипостась, да, но и самое интересное, самое сложное, что все эти ипостаси, это отдельные личности, которые могут общаться друг с другом и с нами, по отдельности и вместе. Но это один Бог. Один Бог. Это очень сложная теория, которую невозможно объяснить в рамках нашего эфира. Но подчеркиваю еще раз, для братьев-мусульман, да, для наших, Мы не верим в трех богов. Нет, ни в коем случае. Всему миру просвещенному, да, известно, что есть три самые главные авраамические религии, которые исповедуют единобожие. Это иудаизм, это ислам и это христианство. Или, если вы хронологически, это иудаизм, христианство и ислам. И все эти три религии, они исповедуют одного Бога, единого, это единобожие. Мы не верим в трех богов. Но я вам рекомендую... Пардон, пожалуйста, извините. Я вам рекомендую почитать Афанасьевский символ веры, например, да, и есть, если не ошибаюсь, у Августина Блаженного книга «Троица», его труд. Это можно все скачать бесплатно совершенно вообще в интернете, которые объясняют то, как мы понимаем Бога. И вам станет лучше и больше понятнее, что мы имеем в виду, под, почему мы не многобожники, и почему мы верим в единого Бога, и как мы в него верим. Вот Афанасьевский символ веры и трактат «Троица» Августина Блаженного. Пожалуйста, скачивайте, он бесплатно в интернете, все это есть. И после этого, может быть, вы захотите со мной поговорить об этом уже, о нюансах всего того, что мы, во что мы верим. Так, праздник православного человека День Святого Валентина. Почему нет? Это праздник, День Святого Валентина, это не праздник, который принадлежит там, католицизму или там православию или чему-то еще. То есть сегодня, последние несколько лет, к сожалению, в нашу реальность вторгался праздник, день там, что-то, кого-то там и Феврония, что-то такое, да, День семьи там и все прочее, которым пытаются заменить День Святого Валентина, исходя из одной единственной идеи, да, что мы должны обязательно противостоять всему западному. Всему западному, всему там неправильному, не русскому и все прочее. Давайте начнем с того, что христианство – это не русская идея. Христианство к нам пришло из Греции, из Византии, а Византию – из Израиля. Да? Сегодня, то есть само по себе христианство уже не русское. Уже не русское. Нет никакого русского православия, по большому-то счету. Есть культура православная, да, основанная на, уже на таком синкретизме христианства и русского язычества, в результате которого появилось православие, да, но нет никакого, еще раз вбить себе в голову, да, ну, простой вещь, православие – это не русская, это не славянская религия, это то, что нам принесло, пришло из Византии, а туда из Израиля. Мы верим в Бога, в Иисуса Христа, который был евреем по крови. Поскольку он родился человеком, да, он был человеком, мы верим в Бога, который воплотился в еврейской крови, в еврейском теле он жил на земле. И уже поэтому мы интеллектуально будем нечестны, если мы отвергаем там, что-то там, типа неправославное. Что такое православие вообще в таком случае? Ну, правда, друзья, ну, подумайте, да? Но День Святого Валентина – это сегодня, во-первых, ну, не во-первых, уже тоже, во-вторых, сегодня это День Всех Влюбленных. То есть он отмечается как День Всех Влюбленных. Почему бы его не отмечать? Ну, что в этом плохого, если мы отмечаем День Всех Влюбленных? Некоторые чуть-чуть более там читающие люди в интернете, в Википедии, считают, что это День Святого Валентина, это про того Валентина, который венчал гомосексуалистов, мужчин, там, да? Нет. Ну, то есть мы не знаем, на самом деле. Есть две теории происхождения этого праздника. И у нас на Теос Медиа было даже, по-моему, ролик, если не ошибаюсь, по поводу Дня Святого Валентина. Есть несколько теорий, которые объясняют появление этого праздника. И никто, ни один человек в мире не знает, чья теория, какая теория вернее, какая теория более истинная. Поэтому, конечно, можно, что... Идея любви к другим людям – это, в принципе, суть христианства. Если вы отвергаете праздник Дня Святого Валентина, потому что он, типа, не православный, не русский, то вы, ну, не очень умны. А если вы все-таки являетесь христианином, которые понимают, что любовь, да, вера, надежда, любовь, но любовь из них важнее, да, как написано в Библии, то вы, ну, вполне себе даже будете его отмечать наоборот. Потому что он выражает всю суть христианства. Любовь. Вся суть христианства в слове «любовь». Любовь, да? И неважно, это день там кого-то там и Февронии, я забыл, да, называется, День Святого Валентина. Важна суть этого праздника. А когда вы отвергаете 14 февраля, только потому что он типа, это не православный праздник, но отмечаете там 8 июня, июля, какого-то числа, да, то вы уже любовь не проявляете. Вы уже проявляете ненависть, на самом-то деле. Ненависть. Ненависть к самой любви, как это ни странно звучит. Ненависть к людям, которые отмечают день любви в другой день, не в ваш день. Вы уже ненавидите каких-то отдельных персонажей. Понимаете, в чем дело? То под видом любви вы проявляете ненависть. Я не отмечаю 14 февраля. Мне не нравится тоже отмечать праздник, но по другим причинам. Я не отмечаю и день там, Петра и Феврония. Но, опять же, суть в том, что это день любви. День принятия. Любовь – это принятие. А вы, не желая отмечать этот праздник, проявляете ненависть, непринятие. Вы отвергаете. Наоборот. Подумайте об этом, друзья мои, кто вот с такой, с пеной у рта, с соплями, там, с слюнями у рта, там, да, вот, мы не будем отмечать 14 февраля, мы будем отмечать только День Петра и Февронии. Вы не правы. Вы максимально проявляете нехристианский характер, наоборот. Да, за эмоции мои меня простите, пожалуйста, конечно. Каково отношение церкви к творчеству Михаила Булгакова? Спасибо за вопрос. Я не знаю. Наши отношения... Вы имеете... В любом случае, это вопрос уже по определению, он, скорее всего, задается в православной церкви. И у православной церкви к творчеству Михаила Булгакова очень такое сложное отношение. Потому что все-таки он в том же там, «Мастере и Маргарите» показал Иешуа Ганоцре, да? Он там его назвал. Немножко таким персонажем, вроде симпатичным, но не очень библейским, на самом-то деле. Но в любом случае творчество как продукт, может быть, я скажу максимально непонятно для неверующих, общей благодати, это прекрасно. И я лично перечитывал Булгакова. Я его впервые в жизни прочитал, мне было лет 14, по-моему. Потом еще раз читал. Я бы еще раз перечитал, на самом-то деле. Это прекрасное произведение, которое заставляет задуматься о многих вещах. И уже это хорошо. Ну, я не могу ответить, какое отношение к церкви, потому что реформатская церковь, пресвитерианская церковь, протестантская, она в целом децентрализована. И у нас нет такого там одного человека, который мог бы сказать, как Папа Римский, что церковь считает так. Да? У нас нет патриарха Гундяева, который мог бы сказать, церковь считает так. У нас есть, для нас центром является не человек, а Библия и наше вероисповедание, да, вот как мы верим. То есть не человек, у нас центр смещается от человека к Богу всегда. И поэтому мы не можем выразить там единое церковное мнение по какому-то вопросу. Прямо вот так вот, да. Мы можем выразить свое мнение относительно каких-то догматов и канонов, но не можем выразить мнение относительно писателей каких-то творческих феноменов, да? Ну, поэтому я, к сожалению, ответить на вопрос не могу. На православном кресте, вернее, над ним, иногда рисуют птицу, сидящую сверху. Что это за птица, что символизирует? Ни разу я не припомню такого, чтобы у меня крестов. Я бы 1000 крестов видел в своей жизни. Мы рисовали птицу, но, скорее всего, если это голубь, то... Наверное, нет, есть, скорее всего, да, потому что голубь – это птица, голубь, в частности, это такой достаточно знаковый символ в христианстве, и он означает Духа Святого. Ну, вот есть Бог Отец, есть Сын и Дух Святой, и голубь, который в иконографии или в крестографии рисуется, он символизирует Духа Святого, да. Это нас отсылает к известному тексту, Священного Писания, Библии, когда Христос пришел креститься к Иоанну Крестителю, и Дух Святой в виде голубя, да, сошел на него, ну вот, чем подтвердил его значимость, его статус как, ну, Сына Божьего и Бога. Да. Я вот, опять же, я ни разу не видел, почему-то я сейчас вспоминаю, ни разу видел, но это 100% символизирует именно это. Больше других вариантов просто нет. Спасибо вам за вопрос. Ставьте лайки и делайте репосты. Мы продолжаем пытаться отвечать на ваши вопросы. Сложные, непростые. И я всех людей призываю, особенно неверующих людей, попробовать что-нибудь написать, какой-нибудь вопрос задать, для того, чтобы поставить меня, всех нас, христиан, в неудобное положение. Опять же говорю. Для того, чтобы мы задумались, это очень важно, между прочим, потому что это не только меня ставит в неудобное положение, но и всех нас, верующих людей, мы начинаем думать и формировать свою позицию. А я считаю, что у христиан должна быть какая-то внятная позиция, ну, по максимально большому числу вопросов. Этим христианство отличается от атеизма, да, атеизм как феномен вообще, в принципе, таковой, да, он не предполагает, что у людей есть какая-то внятная позиция, ну, внятная платформа, идея, да, идеология какая-то. Ну вот, а вот у христиан она есть. Я считаю, что эту позицию, эту идеологию, эту платформу нужно делать прочнее, и чем нам большее количество вопросов у нас будет ответов, тем мы будем более тверды в своих убеждениях, и тем более наша позиция будет серьезнее. Ну, вот вопрос интересный, да, хотя я на него отвечал тоже несколько месяцев назад. Нужно ли говорить о вере, если об этом не спрашивают? Я считаю, что нужно, но не всегда. То есть ты... Ну, нет, вернее, не так. Ты можешь выйти к метро, если ты хочешь этого, да, если у тебя есть силы, мужество и все прочее, выйти к метро. Вот недавно я таких ребят видел в своем метро. Выйти к метро с гитарой, с Библиями в Новом Завете в руках и начать петь христианские песни, и начать проповедовать Христа. Ничего в этом плохого нету, наоборот, вам вообще респект и уважуха. Я бы так не смог, например, да? У меня там другой подход, и мне смелости ни разу в своей жизни не хватало делать именно так, хотя у меня и желания такого не хватало, да? Хотя при этом я выступаю публично на других платформах, я вот веду прямые эфиры на разных площадках, да? Это тоже почти что выступление публичное, с более широким охватом даже. Нет, мы должны, понимаете, я считаю, что мы должны, так или иначе, мы должны говорить о вере, даже когда нас об этом не спрашивают. Ну, почему? Потому что давайте представим, что мы православные, у православных на грех, какой взгляд? Грех – это болезнь, которую можно исцелить. И вот представьте, что вы врач, и у вас есть лекарство, которое человек может выпить. Да, он выпивает его и исцеляется. И вокруг вас тысячи, миллионы больных людей. Какой-нибудь там чумой там, или еще чем-нибудь. Неважно, ветрянка. Да неважно вообще чем. А у вас есть лекарство. Оно у вас есть в неограниченном количестве. И вы о нем молчите. Вы просто проходите мимо этих людей. И как бы, ну и все, ладно, что. Я там по своим делам поехала. Поехала. Ну, вы мерзавец в этом случае, получается. Вы абсолютно чудовище просто. У вас есть лекарство в неограниченном количестве, которое вы не даете людям больным. А оно у вас есть, подчеркиваю, в неограниченном количестве. Вам не нужно его продавать. Вам не нужно... Вы можете его раздавать вот так вот, направо и налево. Если вы этого не делаете, то вы просто чудовище, я повторюсь еще раз. Чудовище, вы не человек. Вы мерзавец, который заслуживает самого жестокого порицания и наказания. Потому что вы могли бы, даже в Уголовном кодексе есть такая статья за неоказание помощи. Вы могли помощь оказать, но вы ее не оказали. Потому что вам было лень. Или там что-то еще, я не знаю. Нет, конечно. Конечно, нужно говорить. Нужно всем говорить. Я понимаю прекрасно, что я же тот живой человек, и я во многих ситуациях бывал, и понимаю прекрасно, что иногда бывает типа неуместно, так сказать. Ну, потому что там ситуация не та и прочее, прочее. Но в целом, конечно, я обязан говорить о Боге, о Христе в любой ситуации, где это возможно. Хоть каким-то образом проповедовать Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. Я обязан это делать. Потому что я христианин. Если я этого не сделаю, то значит, ну что? Со мной что-то не так. Вот я так думаю. Но спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогой друг. Я атеист. Очень много вопросов задал неверующим людям, но многие верующим людям, простите меня, они не могли мне ответить на вопрос. Я был неудовлетворен, и поэтому я до сих пор не в церкви. Так понимаете, в чем дело? Спасибо за вопрос. Кстати, очень классно, да, что вы написали, будучи неверующим человеком, написали этот вопрос. Нет ответов на все вопросы. Ну, то есть вас же не смущает, что, ну, по большому счету, никто не знает, откуда появилась жизнь. Если мы говорим с научной точки зрения, да? Никто не знает, откуда появилась жизнь. А говорить о том, что она появилась в результате того, что несколько камней столкнулись друг с другом, там, и появилась вода, потом несколько камушков с водой столкнулись, появились там дикобразы и динозавры, ну, это чушь полная, ну, это же понятно, да? Но из камней не может произойти динозавр, или тем более человек. Ну, вот это просто, ну, ахинея полная. Тоже я уже слово повторял несколько раз сегодня. Ну, если вы верите, так ради бога. Кстати, опять же, веруете, да? Не знаете, но веруете, что произошло. А это тоже невозможно доказать. Кстати, самое интересное, что Дарвин, когда писал свою «Происхождение видов», он же ни разу в своей книге не отрицал Бога, а наоборот, если вы прочитаете теорию Дарвина, «Происхождение видов» книгу, да, он наоборот утверждает свою веру в Бога в этой книге. Он прямо и пишет, что я верю в Бога. Я не могу понять, как, я не могу представить, как вот такое многообразие могло произойти вне действия Божьего. Вот он прямо это пишет в этой книге. Кстати, да, опять же. Ну вот, но... Я пытаюсь придумать ответ. Мне кажется, что многие из нас, из тех, кто отрицает Бога, многие из нас, из людей, им страшно допустить, что Он есть, только потому что они подспудно в подсознании прекрасно понимают, что, признав бытие Бога, они должны будут одновременно признать, что они неправы в своей жизни, да, и им придется жизнь менять, а им не хочется. Им не хочется. Им комфортно, им хорошо в том существовании, которое они ведут. А тут Бог есть, и это же, ё-моё, это же как много в жизни в моей мне придется менять. А никому, опять же, не хочется. Никто не хочет прилагать усилия. Потому что Бог, вера в Бога... Знаете, в Библии написано, что «Я вас спас для того, чтобы вы были святы». Эта фраза уже на нас налагает ответственность. То есть ты не можешь быть просто, типа, я верующий в душе, и все там, да? Или я верующий не в душе, а вполне себе наружу, да? Но ты не можешь быть верующим и ничего не делать этой жизнью. Вера в Бога, она налагает ответственность. Она призывает к действию. Это проактивная такая штука, проактивная. Ты не можешь сидеть на попе ровно и быть верующим человеком. Это невозможно. Разумеющий делать добро и не делающий, написано в Библии, тому грех. Еще одна фраза, да, которая на нас налагает ответственность. Ты, если верующий, ты что-то там в этой жизни производишь, какой-то контент. Да, видео, аудио, ты делаешь добрые дела, ты меняешь мир вокруг себя, стараешься его сделать лучше, комфортнее, безопаснее и все прочее, прочее, прочее. Ты какашки за своей собакой убираешь, в конце концов, на улице. Кстати говоря, это очень классная штука, которая меняет мир. Это как теория целых стекол. Я на своей жизни это провел. У меня всю жизнь были собаки. Всю жизнь были собаки, и я никогда не убирал за ними на улице. Никогда. А у меня причем были большие собаки. Овчарки. Восточноевропейские, там, немецкие и прочее. И когда мы завели нашу последнюю псину, песика, Йоркширский терьер, да? Вот он прям под моими ногами сейчас лежит. Как котенок. Он маленький, как котенок. И вдруг моя жена, которая всю жизнь не имела собак, в отличие от меня, говорит, надо убирать за ней. И мне это было противно и неприятно. Я к этому был не привыкший. В смысле убирать? А теперь уже 7 лет. Наши собаки 8. Сколько? 7? 4? 7 лет, да. Ну вот, я каждый раз, выходя на улицу с ней гулять, беру свой пакетик, чтобы убрать за ним. И вот в нашем дворе, в нашем районе, очень много собачников. Я заметил, что те люди, которые не убирали за своими собаками, глядя на меня, который убирает в пакетике, да, стали тоже это делать. Это же круто. Вот в этом и заключается, понимаете, наша, ну, воля Божья на нас, культурное поручение, то самое, чтобы мы делали мир лучше. Сажали цветы, не знаю, в нашем вот дворе, опять же, в дворе дома мы, жители, сажаем цветы сами, деревья, цветы мы сажаем. Мы организуемся сами, покупаем саженцы, и кто-то берет на себя ответственность это сделать за всех нас, мы скидываемся деньгами, и мы сажаем деревья и цветы. Это круто же, это классно. Ты выходишь на улицу, и мир стал лучше. Вот в этом воля Божья. В этом воля Божья, и это, к этому христианство призывает делать его, этот мир лучше. Я немножко отвлекся, но спасибо вам за ваш вопрос, и что вы у меня творческое переосмысление вашего вопроса сподвигли. Осталось 1,5 минуты примерно до конца эфира. Что означает 3-й, 9-й, 40-й день после смерти человека? Вчера был похуже вопрос, если не ошибаюсь. Я понятия не имею. В Библии это никак не обосновывается. Про 3-й не знаю, там 9-й, 40-й. Но считается, что в народе считается, что душа человека живет на земле типа до 40 дней. Типа вот пребывает с нами. И на 40-й день отлетает уже куда-то там. Но в Библии никак это не обосновывается вообще, от слова совсем. Поэтому я считаю, что это скорее там такие человеческие традиции, которые не имеют отношения, это скорее языческие традиции, которые пришли в христианство, не в христианство, в православие. Потому что этих традиций нету ни в протестантизме, ни в католицизме. Или в меньшей степени в католицизме, а в протестантизме вообще их нету. И, ну, как бы, хотите, отмечайте, но как воспоминания о человеке, ушедшем, да, от нас. Но библейских оснований для этого нет никаких ровно абсолютно. Совсем. Так, ну что ж, друзья, уже осталось 30 секунд. Наверное, мы будем заканчивать. Ставьте лайки, делайте репосты. И помните о том, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка на страницу моего YouTube-канала. Подписывайтесь, ставьте, не ставьте, нажимайте колокольчик под любым из видео, чтобы получать уведомления о новых трансляциях. Ну и вторая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Мы существуем только потому, что вы нас поддерживаете финансово. Всем спасибо, всем пока и до встречи в следующих эфирах. Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.